И о погоде. Центр циклона, который царил на европейской территории России, уходит от центра к Уралу. Большая часть европейской территории остается в холодной тыловой части этого циклона. Так, в среду в северо-западном районе местами синоптики ожидают дожди, температура 16-21 градус. В центре России местами кратковременные дожди и грозы 13-19 градусов. А в северо-западном районе дождливо, днем 14-19, местами до 21 градуса. В центральном районе тоже без изменений, дожди 15-18. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут небольшой дождь и температуру 18-20 градусов выше нуля, а в столице днем дожди, столбик термометра прогреется до максимальной отметки 17 градусов, по области 14-19, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, а местами порывы до 14 метров. Восемь минут восьмого в российской столице продолжается утренняя программа «Время свободы». И в этом часе мы с вами поговорим и о реакции Соединенных Штатов на признание России независимости Абхазии и Южной Осетии, о том, что открывается Венецианский фестиваль, об этом чуть-чуть поподробнее поговорим. Много фестивалей выпадает на сегодня, третий литературный фестиваль в Сербии, новая книга о турецких винах, неожиданное открытие для гурманов. Все это будет в этом часе. Так вот, Венецианский фестиваль, наверное, в связи с этим уместно было бы задать такой вопрос часа. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? Ваши ответы вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33 или на смс номер +7 903 743 2801. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? Ждем ваших ответов. Соединенные Штаты выразили удивление поспешностью, с которой Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Администрация Буша во вторник осудила решение президента России признать независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии. В заявлении Белого дома говорится: «Это решение противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, за которые Россия голосовала в прошлом. Оно также противоречит достигнутому при содействии Франции соглашению из 6 пунктов о прекращении военных действий, подписанному президентом Медведевым 12 августа. Решение России только нагнетает напряженность и усложняет дипломатические переговоры», говорится в заявлении Белого дома. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс во вторник заявила, что Россия не имела права признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. «Я считаю это достойным сожаления. Это, разумеется, ставит Россию в оппозицию по ряду резолюций Совета Безопасности ООН, в состав которого она входит. Более всего ошеломляет то, что Россия – один из 5 постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето». Прокомментировать позицию администрации США касательно признания России независимости Абхазии и Южной Осетии я попросил известного политолога Эндрю Катчинса, директора российской и евразийской программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Думаю, что логика администрации США довольно проста. Она исходит из того, что Россия – это страна, у которой нет полномочий даровать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые международное сообщество считает субъектами территориального суверенитета Грузии. Буша считает, что последний шаг России способствует существенному обострению текущего конфликта на Кавказе. А как может отразиться на самой России признание ею независимости сепаратистских регионов Грузии? Безусловно, встает вопрос о том, не открыла ли Россия сама для себя ящик Пандоры. Некоторые регионы Северного Кавказа уже требовали независимости от России, прежде всего Чечня. Возможно, российское руководство, прежде чем пойти на этот шаг, провело некоторые расчеты, позволяющие не тревожиться и посмотреть, как все сработает. Мне интересно, какие страны последуют за Россией и признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Я предполагаю, что таковых найдется очень немного, и это приведет к дальнейшей дипломатической изоляции России, сказал американский политолог Эндрю Катчинс. Между тем, в американской прессе появляются комментарии о том, что действия России в Грузии уже нанесли ущерб российской экономике, зависящей от западных инвестиций и технологий. Как сообщается в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», в текущем месяце запасы российских валютных резервов резко сократились, поскольку инвесторы начали забирать свои деньги из России такими темпами, каких она не видела со времени кризиса рубля в 1998 году. Алан Иван Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и в студии появилась Валерия Шабаева. Речь пойдет о том, что пишут сегодняшние центральные газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сегодняшние газеты пишут, естественно, очень обширно о том заявлении, с которым вчера выступил президент России Дмитрий Медведев. Многие издания целиком приводят текст этого выступления. Речь идет, естественно, о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Сразу после того, как в эфир вышло президентское обращение, отмечают из «Известия», в пресс-центре Бочарова ручья появились четыре иностранные съемочные группы от телеканалов CNN, BBC, TF1 и Аль-Джазира. У каждой из них, как выяснилось, была договоренность на отдельное телеинтервью с Медведевым. Интервью с телекомпанией CNN «Известия», в частности, тоже публикуют. Проигранная в первые дни конфликта с Грузией информационная война, судя по всему, стала уроком, из которого сделаны выводы, пишет «Известия». Ну, а после трансляции обращения по российскому телевидению Медведев пришел в пресс-центр и в течение нескольких часов общался с иностранной прессой, которая, естественно, задавала ему самые сложные вопросы, пишет издание. Но, тем не менее, как отмечает газета «Время новостей», которая тоже обращает внимание на вот эти вот пять интервью, которые вчера президент России дал ведущим международным телеканалам, понимать причины этого решения на Западе, судя по всему, не хотят. «Коммерсант» отмечает, что шаг России осудили все страны Запада, а Великобритания и вовсе призвала к созданию международной антироссийской коалиции. Сразу несколько собеседников «Коммерсанта» в европейских дипломатических кругах сравнили происшедшее с событиями 11 сентября 2001 года, заявив, что мировая политика уже никогда не будет такой, как прежде. Об этом сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости», к которому мы вернемся, я думаю, уже в следующем выпуске. Газета отмечает, биржевые индексы вчера летели вниз, и даже пресловутым ножкам Буша, символу глобализации, нашлось место в новостях. Источник в Минсельхозе пообещал урезать их импорт. Вот о биржевых индексах отдельно несколько публикаций. Подписание президентом указа о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, как и следовало ожидать, стало поводом для инвесторов выводить средства с российского фондового рынка. Падение российского рынка, как известно, продолжается с конца мая, но вчера пессимизму инвесторов был дан новый сильный стимул в виде, возможно, не столько самого решения господина Медведева, сколько однозначно жесткой, хотя и предсказуемой реакции Запада. Как бы ни развивались дальше события, очевидно, что нынешнюю ситуацию можно сравнить лишь с обвалом десятилетней давности, пишет «Время новостей». «Ведомости» детализируют. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии опустило индекс РТС еще на 4 пункта. Акции уже так дешевы, что пора вкладывать в них средства госфондов, считают трейдеры.
Ну, более подробно с материалами сегодняшних центральных газет Валерия Шабаева вас познакомит ближе к концу часа. А сейчас время коротких новостей. Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президент США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. «Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии», заявил президент России Дмитрий Медведев. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. В 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым и собеседником Ивана в московской студии будет Андрей Гаврилов. Разговор пойдет на два голоса о культуре, о Франц Кафка и порнографии, репутации писателя в свете скандальных находок, проливные острова, путешествия с профессиональным гидом, последние летние фестивали на открытом воздухе, новые музыкальные записи и многое другое в программе «Поверх барьеров». 14 часов, сразу после выпуска новостей, время московское. А сейчас время поговорить о спорте. Игорь Катманов уже появился в студии. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Итальянский «Ювентус», испанская «Барселона» и греческий «Панатинаикос» вышли в групповой этап футбольной Лиги чемпионов. В среду в ответных матчах третьего квалификационного раунда «Панатинаикос» победил в Праге чешскую «Спарту» 3-1. «Ювентус» дома разгромил словацкий клуб «Артмедиа» 5-1, а «Барселона» одержала уверенную победу над польской «Вислой» 4-1. Сегодня пройдут остальные 13 матчей третьего отборочного раунда, в том числе встреча «Динамо-Киев-Спартак-Москва», в которой не примет участие нападающий москвичей Роман Павлюченко. Игрок сборной России в скором времени подпишет контракт с английским «Тоттенхэм Хотспур». И он уезжает в Лондон. Ну а что касается матча «Динамо-Киев-Спартак-Москва», напомню, что в первой встрече москвичи проиграли со счетом 1-4. На открытом чемпионате США по теннису прошли матчи первого круга. Россиянин Марат Сафин выиграл у Винсента Спейди из США. Еще один представитель России Игорь Андреев также идет дальше. Он победил Марка Жикеле из Франции. Игорь Куницын уступил испанцу Фернандо Вердаско. Также отмечу победу швейцарца Роджера Федерера, второго сеянного на этом турнире, над Максимо Гонсалесом из Аргентины. И победу Фернандо Гонсалеса, чилийца, финалиста Олимпийских игр в Пекине, над Иваном Наварро из Испании. Что касается женской части турнира, то здесь первая ракетка соревнований, сербка Анна Ивановича, обыграла россиянку Веру Душевину в трех партиях. Динара Сафина из России, которая посеяна под шестым номером на US Open, обыграла Кристи Ан из США. Также идет дальше россиянка Надежда Петрова, а вот Алла Кудрявцева и Евгения Родина потерпели поражение. Кудрявцева проиграла Юн Дзян Чань из Тайваня, а Родина уступила также еще одной представительнице Тайваня Су Вэй Се. Ну и Елена Веснина, россиянка, обыграла Юлию Вакуленко из Украины в трех сетах. Также напомню еще такая вот новость. Сегодня 41 год исполняется главному тренеру сборной Молдавии, прославленному футболисту Игорю Добровольскому. Напомню, он олимпийский чемпион Сеула, талантливейший полузащитник, сделал себе имя в московском «Динамо».
Спасибо, Игорь, и ждем Игоря в следующем часе с новыми новостями из мира спорта. А мы поговорим о новостях экономики. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году. Вот какую сумму она составит, мы узнаем из программы «Экономическая панорама» с Иваном Трифиловым.
Правительство России внесло в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В частности, в следующем году его доходы составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, как прогнозирует правительство, увеличится в пересчете по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны, исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и среднегодовой цены на российскую нефть 95 долларов за баррель. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит не более 487 долларов 30 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ставка экспортной пошлины составляет почти 496 долларов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в июле и августе, за исключением его последних дней, составила, по данным Министерства финансов, примерно 122 доллара за баррель или 890 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 12 по 18 августа снизились впервые с начала года на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 35 копеек, или в пересчете более 95 американских центов. Урожай зерна в России в 2008 году может составить около 95 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства страны Алексей Гордеев. Вместе с тем, официальный прогноз министерства пока составляет 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем в 2007 году. Ранее Алексей Гордеев заявлял, что Россия играет все большую роль на глобальном сельскохозяйственном и продовольственном рынке, занимая третье место в мире по экспорту пшеницы и входя в пятерку стран крупнейших производителей зерна. Вместе с тем, по его словам, потенциал России из-за сложного периода реформ сейчас используется не до конца. По данным министерства, сегодня в России выведено из оборота 14 миллионов гектаров посевных площадей, использование которых позволит увеличить урожай зерна на 20 миллионов тонн в год или на четверть по сравнению с нынешними показателями.
Центробанк дает сегодня за доллар 24 рубля 58 копеек, за евро 36 рублей 9 копеек. Одна из самых острых тем в России со времен распада Советского Союза – тема истории, истории, прежде всего, советской. Очередное обострение общественной дискуссии произошло в последние дни, после того, как московские специалисты представили свое видение первой половины 20 века, причем претендуя на то, что это видение станет определяющим. Об этом пойдет речь в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете множество откликов на очередной скандал вокруг концепции нового учебника по истории России. Статей много, среди них довольно таких, где авторы туманно представляют себе, что именно представлено и где это произошло. Сухой остаток таков. Событие произошло на Всероссийском сборе учителей истории. Речь идет о концепции учебника, который называется «История России 1900-1945». Преподавателей собирала Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Концепция предполагает последующее издание пособия для учителей, а потом на его основании школьного учебника. В интернете приводятся и цитаты, из которых следует, что авторский коллектив во главе с А.А. Филипповым фактически оправдывает сталинские репрессии, объясняя их некими менеджерскими прагматическими задачами страны, ставит под сомнение общеизвестное количество репрессированных, утверждает, что голод начала 30-х не был вызван государственной политикой, а расстрел польских офицеров в Катыни был лишь ответом на убийство пленных красноармейцев в 1921-м. На сайте «Избранное.ру» анализ ряда исторических ошибок нового пособия.
Там, например, содержится пассаж о том, что Россия никогда не уступала по темпам развития другим странам. Как это соотносится, скажем, со статистикой, согласно которой в начале прошлого века Россия занимала 20-е место по развитию железнодорожной сети из 27 стран, проложивших у себя железные дороги?
Филиппов и соавторы, по мнению сайта «Избранное.ру», несправедливы не только к дореволюционной экономике страны, но и к ее тогдашним правителям.
Авторы концепции утверждают, что Николай II очень тщательно следил за российскими устоями и не принимал никаких реформ, способных их подорвать. Но реформы Витте стали возможны только благодаря тому, что они были продолжением либеральных проектов, начатых еще министрами Александра III.
Среди странностей изложения истории советского периода, кроме уже названных мною, есть и такое.
В войне с Финляндией Советский Союз одержал победу. 23 тысячи погибших с одной стороны и больше 127 тысяч с другой, объявленной триумфатором. Это победа? В этой концепции много подобных несуразностей, но они так или иначе могут служить предметом исторической дискуссии. Но есть вещи необсуждаемые, например, голод 30-х годов. Все данные свидетельствуют о том, что он был результатом раскулачивания и коллективизации.
Это факты. Теперь политические оценки. Автор сайта «Избранное.ру» пишет.
Но если рассматривать предлагаемую концепцию не с исторической, а с политической точки зрения, логика становится понятна. Предлагаемая концепция – это история власти. Люди там служат массовкой, орнаментом, не более того. Главное – власть. Такая трактовка истории открывает большие перспективы не только для оправдания настоящего, но и создает базу для будущих, рациональных решений. Речь идет об ущемлении интересов граждан в пользу потребностей государства. Лояльными гражданами предлагается считать только патриотов государства. Авторы концепции предлагают отказ от идеологизированного взгляда. С одной стороны, в белом движении были сильны националистические мотивы, с другой – большевики развязали гражданскую войну. Это сознательное выхолащивание идеологии в угоду конкретному лидеру и государственным интересам. Такие понятия, как историческая наука и совесть, оказались неактуальны.
О том, как через почти 20 лет после падения советской власти и всего, что предшествовало этому событию и последовало за ним, как возможно так писать о страшной советской истории, я поговорил с петербургским историком, специалистом по советской сталинской цензуре Арленом Викторовичем Блюмом.
За это время накоплен такой громадный материал фактически, что вообще спорить с фактом существования репрессий невозможно. Вообще, я думаю, что лучше всего было бы поручить, вы меня простите за иронию, написать этот учебник на кому-нибудь из круга Фоменко, которые бы объявили раз и навсегда, что не было ни лагерей, ничего подобного, ни репрессий, ни жертв миллионов и так далее. Вот тогда бы все с этим смирились и решили, что эта альтернативная история, она имеет право на существование. Но это, конечно, так, я говорю. Вот. А что касается учебника для школ, то, конечно, морочить людей, вот поселять такой морок всеобщий, это не дело профессиональных историков. Но находятся люди, которые идут впереди прогресса, они чувствуют, откуда ветер дует, и, по-видимому, они считают, что эта их услуга будет оценена по достоинству известными кругами общества. То есть это угадывается желание определенной прослойки, определенного круга, и таким образом удовлетворяются их надежды и пожелания. Но мы ведь не соблазняете малых всех. Ведь сейчас речь идет не о полемике между историками. У них разные могут быть точки зрения, а о некоем таком компендиуме, некоем основании, которое бы позволило молодому человеку знать историю без каких бы то ни было таких перекосов. Это задача необыкновенно сложная, разумеется. И кто может написать такой учебник, я даже не знаю сейчас. Дело, в конце концов, не в учебниках, а в учителях. Это у меня глубочайшее убеждение. Потому что независимо от учебников, есть люди, есть учителя, преподаватели. И они даже в гораздо худшие времена могли все-таки оставаться честными людьми.
Мнение петербургского специалиста по советской истории Арлена Викторовича Блюма. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Семь часов 28 минут показывают часы в московской студии «Радио Свобода». И хочу напомнить, что «Час прессы», программа с таким названием, выйдет в эфир в 13 часов сразу же после выпуска новостей. Грузия. Кто и в чем виноват? Обсуждают только что вернувшийся из Хинвали главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков в программе Виктора Резункова «Час прессы». 13 часов, время московское, сразу после выпуска новостей выйдет в эфир эта программа. Хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа звучала так. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? Возможно, это фильмы новомодных западных режиссеров, таких как Спилберг или «Братья Коэны». Может быть, это Андрей Тарковский. Может быть, это классика советской кинокомедии «Гайдай», «Данелия» или «Рязанов». Возможно, это фильмы Александрова, Козинцева, Трауберга. Вы помните средства связи, как с нами связаться. А пока часы в студии показывают 7 часов 30 минут. Время новостей. Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Страны Запада и международная организация осуждают решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президент США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Действия Москвы осложняют поиск дипломатических путей регулирования конфликта, говорится в заявлении американского президента. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия окажет соответствующую поддержку этим республикам в случае нападения на них. Захват пассажирского самолета в Судане осуществила группа повстанцев, захваченная гражданской войной провинции Дарфур. Об этом сообщили ливийские СМИ со ссылкой на одного из пилотов лайнера. По словам пилота, у гонщиков около 10, и они потребовали заправить самолет топливом, чтобы вылететь во Францию. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич требует отменить судебный процесс по своему делу, поскольку считает, что он не может быть справедливым. По мнению Караджича, его личность демонизировалась в СМИ, а принцип презумпции невиновности не соблюдается. Евросоюз заявил, что готов пересмотреть санкции в отношении руководства Беларуси в связи с освобождением в Беларуси политических заключенных. Авиакомпании, входящие в альянс Air Union, планировали сегодня с утра возобновить полеты из московского аэропорта Домодедово. Как сообщил глава Росавиации Евгений Бачурин, такое решение было принято на заседании кризисного штаба в минувший вторник.
В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ждут небольшой дождь. Температура днем 18-20 градусов выше нуля. В столице ожидаются дожди. Максимальная температура 15-17, по области 14-19 градусов. Ветер северо-западный, порывами до 14 метров в секунду. Сегодня в Италии открывается 65-й Венецианский кинофестиваль. В конкурсной программе 21 фильм будет представлен. Есть ленты российского режиссера. Это картина Алексея Германа «Бумажный солдат». И, кроме того, Россия представлена фильмом Михаила Калатазашвили «Дикое поле». Это в специальной программе кинофестиваля «Горизонты». В качестве фильма открытия организаторы выбрали ленту братьев Коэнов «Жечь после прочтения». А вести церемонию открытия и закрытия, а также вручать будущим победителям статуэтки «Золотого льва» впервые будет российская актриса Ксения Рапопорт. Это одна из неожиданностей кинофестиваля в Венеции. Во всяком случае, так рассказал в интервью «Радио Свобода» известный российский кинокритик Андрей Плахов.
Это старейший фестиваль мира. Возможно, будет что-то придумано интересное в самой процедуре, в церемонии открытия. Но пока мы знаем только то, что вести эту церемонию будет наша соотечественница, актриса Ксения Рапопорт. Что для нас, конечно, и лестно, и довольно неожиданно, поскольку впервые это происходит в истории Венецианского фестиваля, да и вообще в истории мировых фестивалей зарубежных, когда церемония открытия и закрытия, кстати, будет вести российская актриса, причем на итальянском языке.
И более того, будет ведь даже один из представителей России в жюри.
Да, Юрий Арабов. Это не впервые происходит. Венецианский фестиваль имеет такую традицию. Обычно приглашает в жюри или основной, или в жюри дебютов российских кинематографистов. Последние годы вот была в жюри Чулпан Хаматова, Рената Литвинова. Я тоже участвовал в работе жюри. Таким образом, это уже традиция. В этом году это будет Юрий Арабов.
Если говорить о количественном составе этого кинофестиваля, известно, что больше всего фильмов представляют Италия и Япония, но будет и российские фильмы, причем режиссеры, которые второй раз подряд участвуют в Венецианском кинофестивале.
Даже третий, если вы имеете в виду Алексея Германа-младшего, он уже участвовал в Венеции, правда, не в конкурсе, а в параллельной программе со своим фильмом-дебютом «Последний поезд» и получил, кстати говоря, такой поощрительный приз. А впоследствии он показывал в конкурсе картину «Гарпастум». В этом году его новый фильм «Бумажный солдат» вновь будет участвовать в конкурсе Венецианского фестиваля. Это говорит, с одной стороны, о том, что Венецианский фестиваль, ну, как бы воспитывает своих режиссеров, то есть у него есть своя, как бы, креатура и свои предпочтения, вот они уже следят за теми режиссерами, которых они открыли, которых впервые показали, следят за их дальнейшим творчеством. Но, с другой стороны, конечно, если фильм разочаровывает, то вряд ли он все равно попадет, поэтому надо полагать, что эта картина понравилась отборочной комиссии. Действительно, в фестивале в конкурсе участвуют целых 4 итальянских фильма. Это пока что загадка, потому что мы знаем, итальянское кино сейчас не так богато шедеврами. 2 японские картины классиков Такеши Китано и Хаяо Миядзаки, несколько американских фильмов, французских. Ну, в общем, это такие основные кинодержавы, хотя есть и представленные страны, гораздо менее часто встречающиеся на фестивальной кинокарте. Вот Россия одна из тех стран, которые, с одной стороны, не занимают, может быть, ведущего положения среди вот главных кинодержав сегодня, но в то же время регулярно представлена в программе Венецианского фестиваля, и это радует.
Известный российский кинокритик Андрей Плахов рассказывал корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову о предстоящей процедуре открытия 65-го Венецианского кинофестиваля. А мы продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, фильмы каких режиссеров вам нравятся. Это могут быть совершенно разные режиссеры. И те, которые сейчас снимают на Западе, и режиссеры, которые пытаются снимать хорошие фильмы здесь, в России. Это могут быть классики мирового и советского кино. Ваши ответы вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33 или на смс номер +7 903 743-2801. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? И вот что пишет, например, Ваня Жуков. Шукшин. Если вернуться к сегодняшним темам, режиссеры Запада менее ужасны, чем будущие сценарии восточного соседа. А каковы ваши мнения? 961-33-33, номер пейджера в Москве, смс номер +7 903 743-2801. С тем же самым вопросом. Фильмы каких режиссеров вам нравятся? На улице столицы Мордовии, на улице Саранска, вышел Игорь Телин.
Шукшина, самый лучший фильм. Ну, «Калина красная» — это знание жизни и как бы крик души человека.
Ну, Рязанова, естественно, любим смотреть все фильмы Рязанова. С удовольствием смотрю. Подобрал таких артистов там, мне очень нравятся они все. Ахеджакова, вот, Гафт, вот, мне очень нравится, хорошо играет.
Я больше предпочтение отдаю Гайдаю, конечно. У него веселые комедии, такие как «Джентльмены удачи», «Операции и другие приключения Шурика» пользуются спросом не только у пожилого, но и у молодых. И они всегда вечно с нами. И они всегда необходимы и потребны.
Такие воспоминания с детства. Это фильм Александра Птушко, его сказки. Я считаю, что вот в те времена он достиг таких же эффектов, как сейчас снимают где-то в Голливуде. То есть вот пленка часто черно-белая, но такой сказочный, необыкновенный эффект просто. «Садко», «Илья Муромец», «Каменный цветок», «Сказки о рыбаке и рыбке». В общем, это вот такое воспоминание детства, и всегда эти фильмы смотрю с удовольствием. И «Дети мои» самые главные тоже смотрю с удовольствием.
Стивен Спилберг, потому что он открыл новую страницу в мировом кино своими спецэффектами. Никита Михалков своим патриотизмом. И Сергей Соловьев приглашением в фильм таких персонажей из рок-тусовки, как Цой, Африка. И вот, насколько я знаю, в новом фильме «Ас-2» там тоже будут какие-то удивительные персонажи.
Гайдай и Рязанова. Больше к душе. Воспитаны на этих фильмах. Что не фильмы, то классика. Все фильмы классические, так скажем.
Матвеев. Любить по-русски вот этот фильм. Это настолько воспринимается легко, свободно. И настолько это натурально, естественно. И поэтому подкупает своей такой искренностью.
Мне нравятся фильмы Радж Капура. Я их еще помню с детства. «Бродяга», «Цветок в пыли». Помню, как мы плакали всей семьей над этими фильмами. Там не только сюжет, но еще и показывают танцы народные, индийские, очень интересные, красочные, и поют замечательно.
Я являюсь безусловным, безоговорочным фанатом Эльдара Рязанова. Его картины «Гараж», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты» и, конечно же, «Ирония судьбы» с «Легким паром» я готов смотреть постоянно.
Вот что отвечали на вопрос, фильмы каких режиссеров вам нравятся, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Тема кино найдет свое отражение в рубрике «Культура». У микрофона Ярослав Шимов.
Американский пианист Ван Клиберн выступит 18 сентября в Филадельфии на церемонии вручения Михаилу Горбачеву медали свободы. Этой медалью Национальный конституционный центр США отметил вклад Горбачева в окончание Холодной войны. В прошлом подобные медали были вручены музыканту Боно, президенту Украины Виктору Ющенко и другим деятелям. Вану Клиберну 74 года. В 1958 году в возрасте 23 лет он стал победителем международного конкурса имени Чайковского в Москве. Киностудия Warner Bros. Предъявила иск индийской кинокомпании, снявшей фильм, в название которого вынесено имя «Харри Поттер». Warner Bros. Считает, что это имя напоминает имя юного волшебника Гарри Поттера, фильмы о котором производит Warner Bros. Харри – распространенное в Индии имя, а Поттер на языке пенджаби означает «сын». Еще одна наследница композитора Рихарда Вагнера, его правнучка Нике Вагнер, приняла решение претендовать на должность руководителя Байройтского оперного фестиваля, основанного Рихардом Вагнером в 1872 году. Ранее о своей отставке с поста руководителя заявил 88-летний внук композитора Вольфганг Вагнер. Тогда же две дочери Вольфганга Вагнера выразили желание занять вакансию руководителя. Совет директоров фестиваля обсудит все кандидатуры в начале сентября. В Лондоне завершился карнавал карибской культуры, в котором приняли участие 750 тысяч человек. Это самое массовое мероприятие такого рода в Европе. Меры безопасности обошлись полиции в 6 миллионов фунтов. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Традиционный карнавал в Ноттинг-Хилле, в западном районе Лондона, это музыка, маскарад, уличное шествие, экзотическая еда. Надев маску, участник карнавала совершает поступки, за которые он не несет ответственности. Что за безответственные поступки совершают выходцы из Вест-Индии, островов Карибского моря? Они бьют, что есть мочи, в стальные барабаны, без устали пляшут, напяливают костюмы и маски, которые призваны оголить, обнажить тело, пожирают центнеры пряных приправ и острейших соусов. Это двухдневный реванш темнокожих, для которых Лондон – пресный город дальтоников, страдающих авитаминозом. Правда, Лондон этому не противится. Для Лондона Ноттинг-Хиллский карнавал – это приправа, соус карри, ямайский перец. Воспоминаний о двухдневном карнавале хватает Лондону на весь оставшийся год. Без этих воспоминаний жизнь в Лондоне была бы и впрямь пресной.
Продолжим культурную тему. В сербском городе Нови Сад открылся третий международный фестиваль современной литературы. На нем работает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Открытие фестиваля проходило на маленькой площади Молодоженов под 50-метровой аркой счастья, которая стала символом фестиваля. Трио «Виолончель», «Флейт» и «Скрипка» исполняло английскую музыку. Звучали стихи по-немецки, по-голландски, по-болгарски, по-словенски, по-английски и по-русски. В переводе на сербский, а хорватских и боснийских поэтов не было. Впрочем, в Загребе и Сараево существует литературный фестиваль с большим стажем существования, чем Новосадский. Он проводится третий год под патронажем Сербского министерства культуры и секретариата культуры автономной области Воеводина и вписывается в обстановку дружелюбного малоэтажного Нови Сад примерно так, как вписывался бы уличный театральный фестиваль. Поэты выходят к публике, освещенные театральными софитами. Около 200 человек слушают их, сидя в креслах, но есть еще и прохожие, и посетители окрестных кафе, которые пьют вино и кофе без отрыва от поэтического шоу, которое длится 2 часа. И так будет всю неделю. А днем международную кампанию литераторов ожидают специальные события. Например, церемония награждения молодого поэта в муниципалитете города Сремские Карловцы. С одной стороны, эта церемония очень официальная, поскольку в ней участвует мэр города, а обстановка напоминает отремонтированное советское учреждение. А с другой, весьма неформальная, поскольку звучит авангардная минималистская музыка местного молодого композитора. Нельзя не сказать о русском вкладе в фестиваль. Круглый стол назывался «Русская литература и зло». Собственно, основной тезис его ведущий, критика и переводчика Дракини Рамадански, сводился к тому, что современная русская литература, включая Пелевина, Сорокина, Акунина и Толстой, сдала свои былые гуманитарные позиции, заражена цинизмом и работает на территории гламура, что совершенно неприемлемо для сербского читателя, который по-прежнему ожидает от русских постановки больших вопросов и решения главных проблем современности. Реакции сербской публики старшего поколения были такими же, а молодые литераторы показывали осведомленность в трудах Батая и Десаде. Так что, перефразируя Виктора Пелевина, можно сказать, что македонская критика французской мысли и отношение ко злу в современной русской литературе отличается у читающих сербов по возрастному принципу. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Нови Сад, Сербия.
Без четверти 8 в Москве. Время коротких новостей.
Радио Свобода. Новости.
Захват пассажирского самолета в Судане осуществила группа повстанцев из захваченной гражданской войной провинции Дарфур. Об этом сообщили ливийские СМИ со ссылкой на одного из пилотов лайнера. В американском городе Денвер продолжается съезд Демократической партии США. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич потребовал отменить судебный процесс по своему делу, поскольку считает, что он не может быть справедливым. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд проводит сегодня переговоры в Киеве. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь встречаем в московской студии «Радио Свободу», «Свобода» Валерию Шабаеву с новым обзором сегодняшней прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. «Военный капитализм» — так сегодня озаглавлен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Один из редакционных комментариев, которые сегодня все посвящены признанию независимости Абхазии и Южной Осетии. Учесть и проанализировать все последствия принятого Дмитрием Медведевым решения пока невозможно, пишет издание. Но можно констатировать, что приоритеты России во внутренней и внешней политике теперь изменятся. То, что было важно до вчерашнего дня, станет менее важным и наоборот. Попробуйте угадать, какая из целей станет теперь приоритетной. Превращение Москвы в один из глобальных финансовых центров или оснащение российской армии современным оружием. Улучшение инвестиционного климата, помогающее трансферту передовых технологий, или создание высочайших барьеров для потенциально опасных инвестиций. Модернизация или мобилизация. Как теперь будет выглядеть концепция долгосрочного развития на период до 2020 года? Как не раз уже бывало в российской истории, выбор стратегии конфронтации с внешним миром приводит к отказу от любых внутренних реформ, насколько бы актуальными они ни были. Во внешнеполитической системе координат вчерашнее решение ставит Россию в положение игрока, который готов нарушать правила игры. Да, правила игры уже были нарушены другими игроками, прежде всего США, но до вчерашнего дня Россия выступала их защитником, апеллируя к уставу ООН и ключевой роли Совета Безопасности в утверждении законности тех или иных действий стран на мировой арене. Но кто теперь будет защищать правила игры? Вчерашнее решение интересно с точки зрения управленческой тактики Владимира Путина в тандеме с Дмитрием Медведевым. Именно Медведев, а не Путин, принимает историческое решение, ведущее к изоляции России. Именно Медведев грозит Западу и тем самым теряет остатки имиджа либерала, западника и правоведа. Не так уж важно, делает он это сознательно или поставлен в такие обстоятельства. В своих посланиях и выступлениях Путин не раз говорил о том, что его целью является не только экономическое, но и политическое восстановление мощи страны, утраченной с распадом Советского Союза. Эта идея, очевидно, глубже, чем просто предвыборная риторика. В ней есть большая доля личного. Можно предположить, что Путин, который наверняка является автором решения, испытывает теперь некую смесь облегчения и азарта. Наконец-то можно не притворяться, не искать мучительно какие-то компромиссы, а гордо и смело заявлять о своих интересах, включившись в серьезную борьбу на высшем уровне. Ну, вчерашнее ощущение создает ощущение быстрого успеха. Безусловная поддержка внутри страны, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения и рейтинги как Медведева, так и Путина, которые выросли.
Ну, конечно, такой объем прессы невозможно в столь небольшой временной отрезок уложить, и поэтому мы с нетерпением ждем Валерию Шабаеву, сказав огромное спасибо за этот выпуск обзора прессы. Мы ждем в начале следующего часа. 7:50 в российской столице. Грозит ли дальнейшая эскалация конфликта чем-нибудь на Кавказе? В связи с признанием России суверенитета Абхазии и Южной Осетии о ситуации в регионе, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с очевидцем недавних трагических событий, журналистом Юлией Латыниной. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Вы озаглавили свою статью в «Новой газете» «Палестинизации конфликта». Сбываются ли ваши прогнозы?
Ну, собственно, они сбывались бы вне зависимости от признания или непризнания. Понятно, что нельзя зависнуть над половинкой прыжка. И признание Южной Осетии и Абхазии после того, как мы ради них или их руками воевали, ну, согласитесь, по сравнению с этнической чисткой, устроенной между Горе и Тхинвали, признание или непризнание Южной Осетии и Абхазии – такая вещь второстепенная, мне кажется.
Вы недавно вернулись из зоны конфликтов. В каких вы были регионах и что вы там увидели?
Ну, я была пока только с грузинской стороны, то есть у меня много друзей со стороны осетинской. Я надеюсь побывать и там, но просто у меня не получилось проехать туда-оттуда, там по ряду причин, которые я не хотела бы вдаваться. Но, собственно, что, собственно, самое главное, все-таки это понятно, что это не война Южной Осетии и Грузии. по той простой причине, что когда война ведется силами двух фронтов, когда в ней участвует 25 тысяч человек, 1200 единиц бронетехники, когда летает стратегический бомбардировщик, ну, правда, он, в принципе, не должен выполнять то, что он делал, то есть он не должен бросать бомбы такие, какие он бросал. Видимо, это было что-то вроде испытаний стратегического бомбардировщика в локальном конфликте, точно так же, как и испытания «Искандеров», которые один упал на площадь в горе, судя по всему, а другой уничтожил или не уничтожил, пока трудно сказать, нефтепровод Баку-Супса, потому что нефтепровод в этот момент не действовал. Но, видимо, попало точно. Вот, то есть, когда речь идет о применении, массированном применении авиации и артиллерии, собственно, война, это последняя война Второй мировой, вот она велась массированным применением авиации и артиллерии. Заключалась в том, что грузины гвоздили дорогу из Рокского туннеля, а русские сносили, опять же, авиацию и артиллерию, грузины из всех мест, где они были, включая, видимо, Цхинвали, потому что понятно, что если Цхинвали разрушен, и если там два дня были грузины, и трупы их валяются на улицах Цхинвали, в основном с осколочными ранениями сожженные, то бомбы, которые на них падали, не падали избирательно. Так вот, понятно, что когда речь идет о ударе с двух фронтов и применении войск, которые для своего развертывания требуют даже не дней и недель, а ремонта железнодорожных путей силами железнодорожных войск в Чимчире, то описывать эту войну как войну за Южную Осетию, это все равно, как описывать Вторую мировую как битву за Судеты.
И в конце этого часа, часа информационной программы «Время свободы», репортаж из рубрики «История Востока и Запада». На этот раз направляемся в Турцию, где в этом году впервые был опубликован «Гид турецких вин», книга на английском языке. Журналистка Шейла Эрканекон обратилась к истории турецких вин, систематизировала и описала местный винный рынок. Автор считает, что Турция может похвастаться винами не худшего качества, чем в Европе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В конце трудовой недели, как и в большинстве европейских городов, в стамбульских механах, винных погребках собираются веселые шумные компании. Заказывают в основном недорогое молодое местное вино, например, терпкую тракию или сладковатую ангору. Это старинное название Анкары. Случается, любители винных застолий расходятся уже под утро. Словно в знак протеста против сухого закона, предписанного каждому из мусульман, шаткой, нетвердой походкой отправляются домой. Такая привычная для современного Стамбула картинка вовсе не характерна для сельских районов, где все еще живут по старинке, пьют мало, редко и, следуя исламским традициям, даже на свадебный стол ставят лишь кока-колу, лимонад или щербет. Хозяин винного ресторана Ахмед. Употребление вина в Турции все еще остается на низком уровне, около 1,5 литров на человека в год. Люди мало знают о марках и крепости вин, хотя в Турции растет более 600 сортов винограда. Всем известны Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, из которых делают вина по европейским стандартам. А многие сорта неизвестны европейцам. Думаю, виноваты их замысловатые названия. Симильон, Япынджак, Джинсаут и Папасская Рысы, означающие «поповская жена». Это очень старый сорт, сохранившийся со времен Византийской империи. Как сказано в Ветхом Завете, первую виноградную лозу у подножья горы Арарат на самом востоке современной Турции посадил библейский Ной после Всемирного потопа. Жившие некогда в Малой Азии хетты, лидийцы и римляне в свое время поставили производство вина на поток. Винные караваны отсюда отправлялись в самые дальние уголки Европы. Потом древнюю традицию уничтожил сухой закон, принятый в исламской религии. После взятия турками Константинополя большую часть виноградников сожгли. В Анатолии и Центральной Турции сохранили лишь пару виноделин для надобности султанской кухни. В дни, свободные от религиозных постов, сам султан был не прочь побаловаться виноградным вином, в то время как в империи действовали предписания, запрещающие мусульманам употреблять дьявольское зелье. Нынешние жители Анатолии, как и их предки, сохранили стойкую антипатию к вину. Турецкие СМИ не раз сообщали о винных бунтах, восстаниях анатолийских крестьян, которые выкорчевывали виноградники и громили винные заводы. Исключение составила область Каппадокия, где виноделие много веков остается главным и единственным источником дохода для местных крестьян. Фермер Айдын не первый год занимается виноделием. Пинакападоки славится на всю страну. Мелкие фермеры для этого выкорчевывают виноградники неперспективных сортов и сажают европейские лозы. Недавно группа крестьян, которая раньше занималась разведением сахарной свеклы, создала винодельческий сельхозкооператив. Они планируют восстановить заброшенные виноградники, для чего Евросоюз выделил им более 1 000 000 евро. На винной ярмарке в Лондоне в мае этого года настоящий фурор произвели никому неизвестные марки турецких вин «Калиджик» и «Буаскере». Авторами оказались турецкие виноделы, хозяева небольшой винной фабрики в окрестностях Измира. Смело экспериментируя с купажом, винные энтузиасты создали довольно необычный букет, который по заслугам оценили международные эксперты. По мнению одного из лондонских изданий, вино словно впитало в себя летний зной, запах трав и свежий ветер Эгейского моря. Воодушевленные таким успехом и солидными контрактами на поставку этого вина в Европу, турецкие виноделы предложили организовать специальные туры для иностранных журналистов, которые могли бы ознакомиться с таинственным миром турецкого вина, увидеть местные виноградники и оценить вкус местных вин. По словам редактора молодежного интернет-сайта Айше Арман, необходимо выстроить винную политику на государственном уровне. Во Франции издавна действовали винные общества, которые пропагандировали культуру питья. Эту традицию успешно подхватили в Австралии, Чили и Болгарии, где производят недорогое столовое вино. Однако Турция так и осталась позади, несмотря на то, что является одним из самых больших производителей винограда в мире. Сегодня мнения экспертов относительно будущего винной культуры в Турции не слишком оптимистичны. Непьющее исламистское правительство вряд ли будет способствовать развитию виноделия в стране и снимать искусственные препятствия для процветания отрасли. Ежегодно увеличиваются высокие налоги на вино, закрываются рестораны, где можно употреблять спиртные напитки. Вот и вышедший недавно гид турецкого вина кто-то из критиков уже назвал незаметной щепкой в море враждебности и безразличия. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они не уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.